Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Риджина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
У нас начинается цикл передач о новом авторе. И я, если честно, я очень ждала этих передач. Не знаю, как наши радиослушатели. Мы начинаем говорить о Фёдоре Михайловиче Достоевском. Ну, наверное, сегодня и, может быть, следующая передача еще будет посвящена его жизни.
Нет, скорее не жизни, а все-таки вот каких-то особенностях его художественного мышления, вообще о том, какое место он занимает в культуре, вообще в чем уникальность, в чем масштабность, вот так. Ну, может быть, какие-то эпизоды мы вспомним из жизни, потому что все-таки я думаю, что не стоит передачу время тратить на то, что можно всегда посмотреть, если какие-то факты.
Ну, конечно, это,
факты,
конечно,
жизни,
но с другой стороны.
Я могу просто посоветовать, вот очень хорошее есть исследование, в том числе там и биографические моменты все разобраны, и в отношении к творчеству, предположим, так хронология написания произведений идет параллельно с осмыслением различных этапов его жизни. Это работа зарубежного, русского зарубежника, как мы сейчас называем, философа и литературоведа Константина Мачульского, Достоевский. Она представлена в его такой большой книжке, переиздана у нас, не только Посев издавал, но и сейчас его работы доступны Мачульского. Гоголь, Соловьев, Достоевский, да, такой большой том, там вот можно прочитать. Очень хорошая, очень такая внятная биография. Но, кроме того, если взгляды интересуют, как-то осмыслить его философию религиозную, может быть, более глубоко, то я бы порекомендовала работу Василия Зиньковского «История русской философии». Там тоже вот он как раз автор термина этого «христоцентризм», который мы сейчас широко используем, потому что это действительно очень такое показательное понятие для Достоевского. Но в Достоевском существует огромная литература, еще, конечно, я должна упомянуть вот те труды, которые сделаны под руководством и вдохновлены, так сказать, личностью моего учителя Гурия Константиновича Щенникова. Это серия справочников, он задумывал еще и продолжить их, но я не знаю, выйдут ли, потому что материал-то мы давно уже сдали. Но два таких тома основательных вышло. Это справочники, энциклопедические справочники по творчеству Достоевского. Один справочник еще вышел в Челябинском издательстве, когда он там работал, в Челябинском университете. «Поэтика Достоевский, поэтика и эстетика». А второй том тоже такой основательный, серьезный, «Сочинение письма». И незавершенная. То есть там такие фундаментальные статьи по всем основным произведениям, в том числе со списком литературы. Еще он задумывал продолжить эту серию «Достоевский и русская культура, Достоевский и мировая культура». Ну вот видите, как мы говорим, что незаменимых людей нет. А на самом деле, ну такая была, знаете, в советское время поговорочка.
Да, конечно, конечно.
А на самом деле, вот понимаете, ушел человек из жизни. И мне кажется, это вообще даже в память Гурия Константиновича эти передачи как раз, потому что приближается дата его ухода. Вот я не помню точно, в начале октября, 6 или 7 октября он умер. А вот ушел человек из жизни и приостановилась эта серия изданий, очень, конечно, важных, нужных. Вот нужен еще второй такой человек, как Гурий Константинович. Вот, это я порекомендовала литературу, но сейчас, вот, видимо, надо уже к Фёдору Михайловичу непосредственно переходить.
Меня в свое время очень удивляло, что вы, наверное, первая, кто мне рассказал о том, что некоторые студенты не понимают, к сожалению, Достоевского или понимают его очень плоско, потому что я всегда встречала людей очень разного мировоззрения, разного социального положения, сферы деятельности, и всегда слышала о том, что Достоевский восхитителен. И даже если это человек атеистического мировоззрения, он не будет говорить о, конечно, христоцентризме, но он будет говорить о великих духовных ценностях, о каких-то переживаниях, о каких-то... Но, тем не менее.
Ну вот, мне кажется...
А зарубежные люди, несмотря на другой менталитет,
да,
они тоже его...
Вот в этом, понимаете, я всегда, когда начинаю курс, я задаю вопрос. Вот мы понимаем, называем имя Достоевский. И мы сразу понимаем,
что это наше все.
Что это наше все. Так же, как Александр Сергеевич, наше все. Так в чем это наше все? И вот в чем вот эта уникальность такая, вообще феноменальность этой фигуры действительно в мировой культуре? Действительно, он лидирует по востребованности в мировой культуре, то есть он вместе с Чеховым, так сказать, осуществляет важную миссию межкультурной коммуникации, вот выражаясь таким лингвистическим языком суровым, вот, ну, на самом деле, потому что, ну, русская нация, русская Россия, культура сразу возникает фамилия Достоевского, конечно. Достоевский, да, он принят и понят, ну, и в Соединенных Штатах, да, в Америке, казалось бы, чуждый как будто бы.
Да.
А я вот вам объясню, почему он не чуждый. Есть очень хорошие работы. Кстати, он был дружен с Гурием Константиновичем Щениковым, они проводили совместные конференции. Роберт Белнап, вот у него есть работы о братья Карамазовы.
Но они переведены или
нет? Да, вот переведены? Я, честно говоря, нет, по-моему, не вся. Частично, по-моему, только статьи, вот главы в монографиях. Не встречала я, не попадались. Японцы очень. Вот, то есть я просто вам показываю диапазон. Да, я помню, что приезжал сюда японец ко мне, к нам учиться. Еще, знаете, в советские времена никаких обменов не было.
Студент как он, обычный.
Студент, как он к нам затерялся, не знаю. Как он мерз у нас зимой. Да еще у нас же в те времена, в общем, с отоплением было как-то трудновато. Я помню, что... Ой, слушайте, ну, я помню свои, конечно, страдания в общежитии еще в студенчестве, как было холодно. И вот примерно то же самое он переживал. И когда вот мы выяснили, ну, что ж его подвигло-то, вот Федор Михайлович подвиг. Ну, я таких примеров могу массу привести. Я вспоминаю, приезжал американский профессор, дай бог памяти, я сейчас не вспомню, тоже в советские времена, давно еще, как он сюда заехал. Ну, в общем, это были единичные. Сейчас-то это все, так сказать, просто и свободно, а тогда это все-таки было таким событием, и он, значит, показывал программу, он работал, он рассказывал, какой-то университет не центральный, в общем, город не так большой, он показывал, рассказывал о программе преподавания литературы на негуманитарных факультетах. И, так сказать, давал списки литературы. И я с удивлением обнаружила, что на негуманитарных факультетах нет, например, Германа Мелвилла. Может быть, я рассказывала уже?
Нет, значит,
Германа Мелвилла. А поскольку я какое-то время вела курс зарубежной литературы, я очень хорошо понимала, что значит для американцев Мелвилл со своим Моби Диком. Собственно, два классика, Эдгар По и Мелвилл. Ну, еще там этот Уолт Уитмен третий. Собственно, все. Вот. Поэтому я крайне удивилась. Правда, Эдгар По там был в этом списке. И спросила, почему Мелвилла нет. И тогда, знаете, он сказал эту фразу, я запомнила, и я частенько со студентами вспоминаю, говорит, зато больше часов на Достоевском. Там было 4, что ли, часа на братьев Карамазов. И таких примеров, в общем, много можно привести. Так вот, разобраться-то в чем феномен? Потому что, к сожалению, да, вот правильно вы сказали, все-таки при вот известности и понимании значения, все-таки, к сожалению, он далеко не прочитан читателем и даже студентами гуманитарных факультетов. Далеко не прочитан. Так вот,
мне кажется, что даже тот, кто очень любит Достоевского и перечитывает его, он все равно до конца не прочитан.
Ну, это-то само собой. Я говорю просто о каких-то приближениях, да, приближения, понимании базовых вещей, ну, без которых, в общем-то, Достоевского читать невозможно. Так вот, когда я возвращаюсь к тому, о чем я начала говорить, в чем же уникальность? Вот в чем, как бы вы определили оригинальность? Салтыкова Щедрина мы там, да, с вами определяли, условное искусство, пафос как-то, в общем, все-таки. А Достоевский что? И вот, знаете, какие ответы я получала от студентов, в частности? Он был глубоким психологом. Вот это верно, Аня, или нет? Вот мне интересно просто услышать ваше мнение. Он был глубоким психологом.
Ну вот, с одной стороны, отрицать то, что Достоевский хорошо понимает человеческую натуру, не приходится. С другой стороны, Ну, как-то это очень плоско, что ли.
А почему плоско-то?
Ну, потому что мы уже затронули с вами вот этот термин христоцентризма, и, мне кажется, да. понимание человеческой натуры происходит у Достоевского именно через вот это вот.
Вот.
Через понимание Христа, через понимание, в принципе, через смотрение на жизнь через Христа.
Вот, вот. Как видите, очень хорошо. Вы
а поэтому психолог,
да.
ну да, понимает. Но, да. наверное, ведь задача психолога была бы показать просто какие-то особенности человеческой натуры.
Души, психологии, да, психологии,
вот,
души.
Какие-то, да, моменты, может быть, как человек реагирует в те или иные ситуации.
Переживания, там, эмоциональные сферы.
А здесь просто как-то вот образ мысли через Христа, и все.
Ну вот вы очень правильно мыслите, очень правильно. Только, может быть, какие-то более точные акценты тут нужно расставить, да, сразу. Ведь сам Достоевский нам дал подсказку, да, для того, чтобы мы читали его именно так, как ему бы хотелось. Он однажды произнес: «Я не психолог». Вот вам ответ, да? Я не психолог, но реалист в высшем смысле. Или ареалист в высшем смысле. Потому что изображаю глубины души человеческой. И вот здесь для нас важны, в общем, все да, составляющие этого высказывания. Не психолог. Почему? Но и психолог, вы правильно сказали, потому что он, конечно, изображает психологию человеческих отношений, психологию переживаний, там межличностные конфликты, любови и страсти. Но он не психолог, потому что он реалист в высшем смысле. Изображает глубины души человеческой, и здесь речь идет как раз о реализм в высшем смысле, речь как раз идет вот об этом самом христоцентризме, про который вы говорите, о том, что для его человек интересует прежде всего как существо духовное.
Да, как соприкосновение, наверное,
души
и Христа.
И совершенно верно. Глубины души человеческой, где выходит эта душа в духовную сферу. И здесь мы, конечно, если... Может быть, нам нужно будет как-то это понять, то прочитать там апостола Павла о душевном, духовном, вообще, что такое духовный. В данном случае, говорю, человек как существо духовное, понимая именно в том смысле. И, потому что слово «духовность» у нас, как мы понимаем, я, знаете, очень, так сказать, широко трактуется.
Да,
я
конечно. Духовность – это количество прочитанных книг, как есть книг.
Да-да-да. Я всегда вспоминаю, знаете, когда я работала в школе, мы составляли планы воспитательной работы. И вот духовное воспитание, поход в театр считался духовным воспитанием. Понимаете, вот это не та, а именно в том апостольском понимании, евангельском понимании духовное. То есть вот сфера. Вера – действительно общение с Богом, вот так, если можно сказать. И вопрос о человеке у Достоевского решается через вопрос о Боге. Вот, собственно, это его, ну, такое слово употребить, фишка, не знаю, корректно или некорректно, но вот это его интересует. Сам ведь он очень хорошо это определил, опять же, словами своего любимого героя Мити Карамазова. Ведь что его интересует? Вот эта метафизика глубинная. Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. И дело в том, что здесь вообще тоже одно из таких ключевых высказываний, кстати сказать, Мачурский называет вот этот фрагмент романа, когда Митя говорит о... Вот когда Митя как раз произносит эти замечательные слова о красоте, там, да, он рассуждает, угу. что о красоте Содомской, красоте Мадонны, и вот, значит, об этой борьбе, об этой духовной брани, которую ведет человек, понимаете? То есть главное что? Вот показать эту духовную брань, которая именно в сердце человека. И здесь, опять же, сердце – это не просто эмоциональная жизнь, да? Сердце – это средоточие личности, это центр личности, так же, как это трактуется вот в евангельском, в святоотеческом, точнее, в святоотеческой традиции. Вот в этом. И конечно, Достоевского надо прочитывать, доходя вот до этих глубин.
Но... Меня еще всегда, знаете, Наталья Викторовна очень удивляла, что дьявол, какие-то темные силы в... у меня, по крайней мере, в голове складывалось после прочтения Достоевского, что это очень важный момент, и что он очень, даже в какой-то мере, даже хорошие, его вот эти вот искушения, его поступки, они на благо, потому что, и почему Господь попускает, да, если мы уже обращаемся к вере, потому что именно вот это приводит человека к каким-то размышлениям хотя бы.
Да, приводит к очищению.
Вот это или в более высоком смысле, да, к переосмыслению. Вот это... И в данном случае...
Вот это главное, это как раз вот эта духовная брань. Выдержишь ты ее, пройдешь ты эти искушения, как вы говорите, эти испытания, понимаете, испытания в духовной сфере именно. Хотя, конечно, это все выражается в том числе через нашу обыденную повседневную жизнь, через наше социальное взаимодействие. Поэтому вот очень хорошую работу в свое время написал Вячеслав Иванов, в частности, он впервые назвал романы Достоевского трагедиями, имея в виду природу вот эту драматургическую. Романы трагедии.
А вы бы согласились с этим, Наталья Викторовна?
Да, я согласилась. Я потом объясню даже, почему согласилась. Потому что действительно тут и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания, да, можно говорить о трагедии, но можно сразу объяснить. Трагедия, потому что вот эта драматургическая форма задействована, то, о чем потом Бахтин напишет, о полифонизме, вот об этом множестве голосов самостоятельных. А это как раз вот эта драматургичность. Ну, если мы возьмем, например, роман очень ярко, конечно, в этом смысле, потому что роман «Идиот» ярко показательный, потому что «Братья Карамазовы» — это все-таки такое развертывание уже эпического начала, потому что там очень сильна вот эта эпическая тенденция, преодолевающая трагедию. А вот «Идиот» — это такой трагедийный роман и с точки зрения формы.
Ну, «Идиот», я думаю, никто не будет спорить.
Понимаете, да, трагедийный, я сейчас о форме говорю, даже не о содержании, о форме, потому что трагедийный, там от сцены к сцене, роман движется от сцены к сцене. Как говорил Бунин, который, помните, немножко говорили, да, о нем, все вместе и все в ожидании. Вот, вот это, понимаете, все вместе и все в ожидании. Ну, там достаточно, там, когда на деньги бросает Настасья Филипповна в камин, эту пачку, там все падают в обморок, да, один из героев он не может перенести, когда там этот Мышкин роняет вазу, ну и так далее, там вот в конце концов даже сцена, когда они с Рогожиным беседуют в кабинете, это тоже как сцена организована, да, вот драматургическая, но говорим мы еще и о трагедии в содержательном смысле, потому что действительно перед нами развернута трагедия человека на путях свободы, как говорил Бердяев, на путях свободы без Бога. То есть вот этот путь испытаний, который он проходит трагически, и выдерживает ли он этот путь, какие он приобретения, да, приобретает что-то или гибнет, да? Там два пути, спасительный и погубить, да, спасти душу и погубить душу, как Ставрогин. Вот в этом смысле тоже трагедия. Но опять же здесь очень интересно говорить о содержании трагического, вот об этой оптимистичности,
да,
трагического.
Да, о светлой трагедии.
Оптимистичности. И здесь Тургенев замечательно сопоставляет. Вот мы никак, ну, может, дойдем до Тургенева. Вот у Тургенева трагическое не оптимистично, потому что оно связано вот с таким, знаете, пониманием человека, как песчинки в мироздании, без законов каких-то и без смысла. А у Достоевского трагическое возникает, когда ты пытаешься порушить этот смысл. Понимаете? Вот эти основы, да, какие-то, да, ты испытываешь себя в отношении к этим основам, можешь их отвергать, но смысл есть, и этот смысл обретается. И в «Братьях Карамазовых», конечно, мы видим, это самый такой выход. Как, знаете, про бесы говорил Сергей Булгаков, он говорил, что здесь такой мрак. Ну, действительно, самый страшный роман, там 4 сумасшествия, 13 смертей.
Да, честно. Да,
в общем, там кто-то считал и называл, в современности Достоевского называли этот роман сплошным кладбищем, сумасшедшим домом. Ну, действительно, но ведь отец Сергей Булгаков ведь очень точно сказал, здесь мрак сгущается до такой степени, что становится предрассветным, понимаете? И потом на рассвет наступает в подростки уже этот рассвет, а в «Братьях Карамазовых» уже сияние света, понимаете, уже преображение мы видим и человека, и, в общем, мира. То есть, о чем я здесь, какую мысль-то я веду, что надо, конечно, все пятикнижие читать.
Да, это бесспорно.
Потому что, если вы прочитаете «Одни бесы», вот, то может показаться, что да, вас задавило, вас вот этим мраком очень-очень угнетает. Кстати сказать, я читала в этот раз, не помню, говорила вам про анкету, что многие, вот, у них вызывает вот это ощущение какой-то тяжести. Чтение Достоевского.
Вот в этом вот. Плане мне так удивительно мне всегда, тоже, потому что, знаете, у меня, наоборот, какого-то света в конце туннеля возникает ощущение.
Да. Потому что, представьте, вот душа, прошедшая такие испытания, действительно она обретает подлинную радость.
Да.
Вот тот настоящий свет, который она бы никогда не поняла, эта душа, понимаете, она бы не почувствовала, если бы не было таких испытаний. Вот. Еще один момент, чтобы я не упустила, очень важный, почему Достоевский такое место занимает. Ведь многие были христианские писатели, например, Виктор Гюго, ну, я имею в виду европейскую, да. Там Диккенс тоже христианин. В этом смысле они очень близки. И, кстати сказать, Григорий Константинович Щенников написал целый ряд работ и вот сопоставлял романы Виктора Гюго, Диккенса, в частности, «Отверженный» христианский роман. Но вот почему все-таки Достоевский, а не Виктор Гюго? Тут не хочу сравнивать там какие-то другие моменты. У меня здесь вот в чем какая мысль. О системности мышления. Понимаете, вот при всем при том, что Достоевский так глубоко копнул человеческую душу, поэтому он и вот на этой глубине он понятен и внятен всем людям разных, так сказать, культуры народов, на этой глубине, да, тем людям, которые не чужды духовные поиски. Конечно, если ты чужд, то ты, находясь в русской культуре, ты будешь плотским.
Ну, конечно.
Плотским,
конечно.
И ты ничего не прочитаешь, да? А вот. То есть, с одной стороны, вот так вот, а с другой стороны, он очень все системно выстроил. Я вообще, чем больше читаю, работаю, тем я все больше восхищаюсь системностью его мышления. Понимаете, это художник очень определенный. И когда мы говорим, вот неоднозначно, вот у Достоевского однозначно.
Однозначно. Конечно.
Вот однозначно, определенно, но не плоско, не примитивно и не дидактически. Это, конечно, только гений мог сделать. Почему однозначно? Он выстроил систему духовных законов. Он показал, что в духовной сфере действуют такие же законы, как в физической природе, и мы должны о них знать. Ну, например, свято место пусто не бывает. Да? Духовная природа не терпит пустоты. У тебя нет Бога, значит, это место займет кто-то другой. Идея, страсть, там, я не знаю, теория. Или, например, какой еще закон? Если Бога нет, значит, все позволено. Не потому позволено, что ты будешь не бояться. Я всегда говорю, вот как понимаете суждение? А потому что каждый...
Потому что закон написан. Если Бога нет.
Да, потому что это же вечная ценность, вечная абсолютная ценность. А если нет, то каждый приходит со своим законом, да, со своей системой ценностей. И кажется, почему все правильно, да, вот такая хорошая система ценностей. Но через 100 лет приходит человек другой с другой системой ценностей. Ну и так далее. Хаос, понимаете, хаос. Вот. Кроме того, еще один, убивая другого, да, закон, убивая другого, убиваешь себя. Да, преступление, наказание, становишься Лазарем четверодневным. Ну и так далее. Понимаете, вот жесткость этих законов. Вот если так, то будет это. И ты не думаешь, что прямо что-то ты избежишь. Но при этом, как православный писатель, как христианский писатель, он еще показывает, что несмотря на эту жесткость законов, всегда вместе в жизни православного человека есть место чуду. Понимаете,
да,
чуду.
До последнего. Шанс чудо. Есть у всех.
Да,
всегда.
Чуду. Ну вот как сказать?
Как сказать?
Потому что есть люди, есть там герои, которые все, они потеряли все свои шансы. Свидригайлов, Ставрогин, ну, да. Смердяков. Петр Верховенский.
Ну, давайте мы будем, да, когда уже будем рассуждать, мы, потому что у меня всегда такое двойственное отношение складывается, как вот мы до записи с вами затронули разговор об Иуде, и вроде бы все, конец уже, да, с другой стороны, мне действительно хочется верить, что Господь простил Иуду и умер за него. Вот.
Да, ну,
потому, потому что наш Господь, он не плоский. Да, он не в системе ценностей хорошо,
наш,
плохо,
да,
наказал.
И житейской нашей мудрости, нашего плоского мудрования, да, как говорят святые отцы, что с точки зрения житейской мудрости тут мы не можем, да, судить. Это правильно, я всегда вспоминаю вот это, знаете, фильм был про Паисия Святогорца святого, да. И там, значит, вспоминается эпизод, когда пришел отец весь растерзанный, разбитый, к нему говорит, что у меня сын самоубийца. Он выпрыгнул из окна, что мне делать? Выпрыгнул из окна. И, значит, вот он без Бога, там все-все-все. А на что ему старец сказал, что ты откуда знаешь, что пока он летел, о чем он успел подумать и где он в этот момент оказался. То есть, когда Смердяков, вот я сейчас опять же тоже вот слушая вас и думаю, когда Смердяков накладывал на себя руки, кто знает. Ну, хотя очень мерзкий человек, конечно, очень мерзкая личность.
Это, да. Вот. Наталья Викторовна, наша передача подходит к концу. Конечно, про Федора Михайловича можно говорить часами,
да,
не останавливаясь.
Я думаю, что у нас еще будет такая возможность. Да.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что у нас в гостях была доктор филологических наук, профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ Прощурок Наталья Викторовна. Еще раз большое спасибо. До свидания.
До свидания. Всего доброго.